Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Каранавірусныя выбары. Якіх сюрпрызаў ад іх чакаць?
Это не той расклад, які у нас вельмі часта быў на выбарах, калі ёсць Лукашэнка і ёсць какие-то марсіане. Это Захад. Какая-то демократия. Хлопцы, вы про что? А тут мужик нормально говорит про нормальную речь.
Миссия невыканальная. Собрать 100 тысяч подписов у коронавирусное лето.
Это, по всех прогнозам, будет пик захворывания. Вось, и люди вельми неохотно будут пускать в свою квартиру неких посторонних сборщиков подписов.
Як зменится ставление до Беларуси после парада, выборов и запуску АЭС?
Если мы не будем замечать наряду еще продолжающиеся репрессии, задержания, разные попытки ущемлить права человека и оппозиции, и даже негосударственного сектора, мы тогда будем работать уже на руку Лукашенко.
Это да иншее обмяркуем у программе «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У ініцыятыўную групу Віктара Бабарыкі запісаўся 10101 чалавек. Пра гэта сам прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду паведаміў у сваім тэлеграм-канале. У выніку яго група стала другой па колькасці. Першае месца трымае Александр Лукашэнка. У яго ініцыятыўнай групе заяўлена больш за 11000 чалавек. Гэта не просто поспех. Гэта нехай маленькая, але вельмі важная перамога. І ў першую чаргу гэта перамога над сабой, напісаў Бабарыка. Але ці дапусціць цэнтр выбаркам на выбарах 2020 года разгул дэмакраты і ці чакаць выбарчай вакханаліі? Ці магчымыя змены ў краіне праз выбары? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць палітычны аналітык Артём Шрайбман і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст.
Першае ўжо пасяджэнне цэнтральнай выбарчай камісіі па рэгістрацыі ініцыятыўных груп, дзе зрэзалі такім вот пакетам фактычна усіх кандыдатаў пратэсту Статкевіча, ну якіх разглядалі на гэтым пасяджэнні. Ну і плюс блогераў таго ж самага Ціхановскага, таго ж самага Зялкоўскага. Вот я ўжо бачу меркаванне, што гэта сведчанне таго, што і далей будзе вельмі жорстка, нягледзячы на нейкія там парушэнні, непарушэнні, дзейнічаць улада падчас гэтай кампаніі. Ці можна ўжо зараз па гэтых прыкметах казаць пра тое, як будзе далей ісці выбарчая кампанія?
Цалкам не, але я думаю, што это, конечно, важный момент. Я, дарэчы, звярнуў увагу, што не ўсіх кандыдатаў пратэсту вырезалі. Паказалі, што як бы мы можам, паказалі тэндэнцыю, не зарэгістравалі Ціхановскага. Вот это вельмі важна. Таму што яны як бы паказалі, што вот кампанія непрерывнага бунту, кампанія пратэсту вулічнага самага пачатку, вот это будзе як бы прысікацца, это вельмі непажадана. І хотя тут таксама ёсць свае праблемы, ці можна яго так ужо масава зараз зрабіць, таму што тут ёсць пэўная супярэчнасць у вызначэнні, бо ўсе апазіцыйныя кандыдаты кажуць, што трэба карантын, Лукашэнка робіць неправільна. Нельга збіраць вялікую колькасць людзей, так вы ж збіраеце, вы ж заклікаеце. Тут ёсць пэўная супярэчнасць такая, і невядома, наколькі людзі будуць на гэта збігацца, ані раней не надта, а зараз, ну, многія пабаюцца. Але, ну, тым не менш, вот такое ўражанне, што ўлады вырашылі, вот вуліцы, асабліва ад пачатку кампаніі, нам не трэба. І мы это крышачку абмяжуем. А вот што тычыцца, я так адчуваю ваш наступнае пытанне, груба кажучы. А вот ці зарэгіструюць прынамсі ініцыятыўную групу Бабарыкі, ну, і Цыпкалы, і Канапацкай, мой адказ хутчэй так.
Артём, дарэчы, вось сапраўды цікавае пытанне, і сапраўды я яго хацеў наступным казаць. Вот ці ёсць зараз уже сведчанне таго, як будуць, як ужо сцвярджаюць сацыяльныя сеткі, як будуць не рэгістраваць Бабарыку. Вот ёсць там нібыта нейкія тэлефанаванні, нібыта ўжо нейкія такія адбываюцца працэсы падрыхтоўчыя да нерэгістрацыі. Ці ёсць сапраўды такія сведчанні, і якая небяспека ад Бабарыкі, да, ці таго ж самага Цыпкалы, ці Канапацкай у рэшце рэштаў для яшчэ аднаго кандыдата Александра Рыгоровича?
Я бы всё-таки развёл этих трёх людзей в две всё-таки разныя групы. Канапацкая была предсказуемым кандидатом. Она, от нее власть прекрасно знает, что ждать. А, в общем-то, ничего страшного. А с другой стороны, есть Цыпкала и Бабарика, которые немножечко как кот в мешке. А, банковский кот, но тем не менее. Они новые, непонятные такие, да, кандидаты. И поэтому я думаю, что отношение к Канапацкой будет более лояльным в целом. Но тут же важно не только... Ну, я думаю, что процесс вот этой нерегистрации, фильтрации сейчас на стадии инициативных групп нужен для того, чтобы отсечь тех, кто может власти испортить настроение в следующий месяц на этапе сбора подписей. Ну, то есть протестующие кандидаты. И отсюда их отсечение. А Бабарика и Цыпкала, я себе не представляю их сейчас, в ближайшие полтора месяца, с бело-красно-белыми флагами, штурмующими резиденцию Лукашенко. Поэтому от них сейчас не идет никакой угрозы, кроме какого-то быстрого набора популярности, не контролирую. И в этом смысле я не думаю, что Цыпкало что-то угрожает, потому что пока его старт кампании не выглядит каким-то просто фонтанирующим, да, что человек на трамплине, и он сейчас летит к народной любви. С Бабарико другая история. Он набрал почти столько же людей в инициативную группу, сколько Лукашенко, но учитывая, что у Лукашенко, как бы, мы понимаем, какой ресурс, да, административный. И в этом смысле мне сложно предсказать, когда его снимут с гонки. У меня почти нет сомнений, что его не пустят в бюллетени, но, может быть, посчитают, что и опасно его пускать дальше, и не стоит ему давать раскручиваться, учитывая, как он уже раскрутился. А может быть, пропустят, поиграют немножко в демократизм и потом зарубят на этапе сбора подписей. А, потому что на этапе вот регистрации кандидатов, когда уже подписи принесены, ну, вообще нет никакой проблемы кандидата снять. Методов множество, люди, которые занимались выборами, их знают, но можно хотя бы два привести. Это первое, что у вас там опечатки какие-то, и поэтому все листы, в которых есть опечатки, снимаются. А второе, что мы позвонили вашим вот людям, которые за вас якобы подписались, они нам что-то не подтвердили или, я не знаю, сильно неуверенно говорили с нами по телефону. И вы даже проверить этого не сможете. Поэтому, в принципе, учитывая, что в эту кампанию даже наблюдать за ЦИКом и за теми, кто будет заниматься проверкой этих подписей, некому, потому что наблюдателей не допускают на заседания комиссий. Я так понимаю, будут вообще ограничены из-за пандемии участие наблюдателей, партийных каких-то участников, там, территориальных комиссий, других, которые вот среднего уровня, то мне сложно представить вообще, что власти мешает отфильтровать людей попозже. Ну вот, если мы не берем фигур типа Тихановского.
Ну, сапраўды, уже выступают представники политических партий. Вот не далее, как учора, здаецца, я бачу допис Игоря Борисова, старшыні БСДП «Грамада», про тое, што немагчыма будзе паўдзельнічаць партыям, там нават паприсутнічаць на пасяджэннях, дзе будуць фармавацца тэрытарыяльныя камісіі. Незразумела, як будзе з самім галасаваннем, як будзе са зборам подпісаў. От такое адчуванне, што ўлады ўвогуле адсеклі ўсе магчымасці, нават спробу зрабіць, перашкодзіць іх плану вядзення гэтай кампаніі. Ці ўсё ж такі, спадар Юры, нейкія нечаканасці магчымыя?
Ну, нечаканасць магчымая толькі адна, пра якую Арцём сказаў, што называецца лом, бруха. Вот калі раптам Бабарыка стане резка падымацца, і не толькі Фейсбук, а в народе. Вот реальна. Пойдзе пруха, пойдзе тысячы, десяткі тысяч, вот пагалоска в паветры. Вот это мужик, вот это кандидат. Вот отказ на пытанне народны, не в Фейсбуке, а для даяркі в Клімецкім районе, як я кажу. Во, теперь я ведаю отказ, кто калі не ён. Можа, ён і лепшы, да, Лукашенко у нас хороший. Но это вот нормальный мужик, правильный мужик. И вот коли вот это пойдзе, чиновнички тоже, да, а чё не Бабарыка? Ну, Александр Григорович, да, да. Ну и Бабарыка так само. Это не той расклад, які у нас вельми часто был на выборах, коли есть Лукашенко и есть какие-то марсиане. Это Захар. Какая-то демократия, хлопцы, вы про что? А тут мужик нормально говорит про нормальные речи. С Россией працавал, а может быть и домовится с Россией, не будет скандалить, не будет бить, так сказать, вот, так сказать, там, те самые там бокалы, не будет свариться, может быть. И вот когда это, коли эта поголоска пойдет, то это, я не скажу, что там все, Бабарыка выиграет, но это, принамсі, створить тую ситуацию в громадстве, якой не было вельми давно, а может быть и николи с 94-го года. И тут, ведаете, ну да, в Беларуси сказать, что выборы – это fair play, это справедливая гульня, это неправда. Але есть, ведаете, вот некие, навод, коли мы будем разважать по понятиях, вот ты претендуешь на то, что ты пахан, что ты старшой, что ты альфа. Но так просто открутить башку своему первому конкуренту, и все ведают, что это твой первый конкурент, вот просто так башку открутить, это не прихоже. Вот вы смотрите, это не по понятиях. Ты не крутой, коли ты так, ты повинен с ним вступить в бой. Больше-меньше справедливый. И тогда, коли ты выиграешь, ты альфа. А так... Такая альфа с тебе, ведаешь, мужик? Ты просто шулер. Это такие тонкие речи, причем я кажу, это не мое дочинение до демократы, это споборництво в стае помеж одним самцом и другим самцом. Вот. И выигрывать за кош чистой подлянки, это, я еще раз повторяю, не по демократии, тут демократы вовсе не причем, это не по понятиях.
Вот хотелось бы, может быть, чтобы так и было, але вот такое отчувание, что вся история Беларуси, политичная, выборчая история Беларуси, свечит про то, что навод на понятие особливо не звертают увагу, головное выник, и все. Не, конечно, элегантно выиграть выборы кожному приемно, але ж можно про это потом заявить и рассказать. Тем не менее, Артем, вот вы саправды думаете, что банкир можа стаць народным кандыдатам, што яго прымуць даяркі трактарысты, што яны паглядзяць на фото дома гэтага от кандыдата ў прэзідэнты і скажуць: "Да, гэта народны прэзідэнт, ён маладзец, ён зможа". Вот хацелася бы, канешне, паўтору, можа быць, 94-го года вот этого вот усенароднай падтрымкі і любові, але вот што-то слабо верыцца.
Знаете, Дмитрий, никто этого не знает, потому что электорат, которому важно иметь у себя президента Робин Гуда, имеет такого президента. И очень малая часть белорусов, которая, ну, вот, разочарована в Лукашенко, но хочет нового Лукашенко. Это, я не думаю, что это большинство нашего общества. Я думаю, что те люди, которые разозлены на сегодняшнюю власть, недовольны ей много лет или совсем недавно стали ей недовольны, они ищут альтернативу Лукашенко. И они ищут альтернативу в том числе и эстетическую, если хотите. И в этом смысле я бы недооценивал как Бабарику с его вот бэкграундом, такого банкира с дорогим домом, так и Цыпкало с его чиновничьим бэкграундом и абсолютно пока отсутствующей харизмой, ну, в публичном поле, по крайней мере. И здесь на одном поле с Лукашенко здесь, пожалуй, играет только Тихановский, которого не допускают, потому что прекрасно понимают, что он бьет в самое сердце вот этого лукашенковского электората. А вот мужики, которым просто стало сложно жить, и им нужен новый, ну, что называется, альфа-самец, да, и не только мужики, там у него на стримах приходило много женщин там среднего возраста и старше. И в этом смысле вот мы не должны считать, что Лукашенко обязательно сменит тот, кто сможет забрать у Лукашенко электорат Лукашенко. У Лукашенко не такой большой электорат, у него осталось не большинство белорусов. А Бабарика работает как раз-таки на новые слои. Однако тут риск, конечно, есть, потому что так же, как и люди в Фейсбуке, многие воспринимают его пророссийским кандидатом, так и власть может воспринимать его пророссийским кандидатом. Мы же не должны списывать со счетов, что у нас, нами правят люди с склонностью к конспирологии. И я почти уверен, что учитывая, что мы не можем договориться по газу, что мы недавно ругались по нефти, я уверен, что многие в коридорах власти считают, что Бабарика – это вот такой ход «Газпрома», ход вот этого нефтяного газового лобби, которым надоел Лукашенко и который решил двинуть своего кандидата. И в этом смысле я думаю, что вот эта логика, о которой говорил Юрий, что ну надо же допустить какую-то честную борьбу, не по-пацански просто взять и снять. Эта логика здесь может не работать, потому что я допускаю, что люди вокруг Лукашенко, которые будут готовить ему аналитику, нарисуют Бабарика не каким-то таким честным альтернативным бойцом, да, с которым было бы по понятиям побороться по-честному, а нарисуют его попыткой вмешательства во внутренние дела со стороны Востока. И я не исключаю, что именно таким будет освещение в государственной прессе. В Советской Беларуси уже так позиционируют Бабарику, как газпромовского кандидата. И тут как бы все руки развязаны. Если вы приходите ко мне с вашим кандидатом, какой может быть фейерплей? Да за ним газпромовские деньги. И тут я думаю, что разговор будет короткий. Это я пока немножко спекулирую и гадаю, но я допускаю, что будет абсолютно не просто такая логика, но будет такое и обоснование. То есть, когда его будут снимать с выборов, скажут, ну, мало того, что он подписи не собрал, так и посмотрите, Змагарывы мои дорогие, за кого вы топите. Это же русский кандидат, троянский конь. Я вполне себе этого не исключаю, такого разворота событий.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Рэпер Макс Корж выпусціў новы кліп на кампазіцыю «Разнесём». Ён выйшаў на папулярным YouTube-канале World Star Hip Hop. На гэтым канале выходзяць кліпы маладых заходніх выканаўцаў хіп-хопу. Канал мае больш за 23 мільёны падпісчыкаў. У аснову кліпа «Разнесём» леглі здымкі з канцэртам, які Корж даваў у Маскве ў жніўні 2019 года. Тады на яго выступ прыйшло каля 35 тысяч чалавек. Сусветная прэм'ера кінафільма «Купала» можа адбыцца на адным з буйных кінафестываляў. Пра гэта заявіў дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Карашэўскі. Ён запэўнівае, што чуткі пра забарону фільма па палітычных прычынах не маюць пад сабой падставаў. Яшчэ раней было абвешчана, што фільм спярша плануецца адправіць на фестывалі, а беларускім гледачам паказаць толькі ў другой палове 2020 года. Калі нехта не дачуў ці не дачытаў, хай не дадумвае, а праверыць больш уважліва. Некаторым словаблудным, што не валодалі інфармацыяй, а кацілі бочкі на кінастудыю, я нават адправіў папярэджанні. Абураецца кіраўнік кінастудыі. Паказ фільма для кінасупольнасці быў запланаваны на снежань 2019 года, на дзень беларускага кіно. Аднак ён не адбыўся. Па словах Карачэўскага, своечасова не паспелі дарабіць камп'ютарную графіку, а паказваць абы-як не хацелі. 14 траўня ў аўтааварыю трапіла машына з беларускімі дакументалістамі. Яны вярталіся з Гомеля, дзе здымалі фільм пра валанцёраў, якія дапамагаюць медыкам змагацца з каранавірусам. У лабавым сутыкненні на трасе загінулі рэжысёр Уладзімір Міхайлоўскі і гукааператар Максім Гаўрыленка. Рэжысёр Любоў Зямцова ў коме. Дактары змагаюцца за яе жыццё. Міхайлоўскі, Зямцова і Гаўрыленка працавалі над праектам «Невядомая Беларусь». Здымалі дакументальныя фільмы пра тое, што адбываецца вакол нас. Апошні фільм, які яны паспелі скончыць, называецца «Мінск. Адкрыты горад». Ён пра тое, як беларусы імкнуцца не заўважаць каранавірус і працягваюць жыць звычайным жыццём. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як паказвае практыка, прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі праз сацыяльныя сеткі можа знайсці сотні і нават тысячы ахвочых запісацца ў яго ініцыятыўную групу. Але ці гарантуе гэта, што такія групы здолеюць сабраць неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысяч подпісаў, асабліва падчас сёлетняй кампаніі, якая прыпала не толькі на лета, але і на пандэмію каранавіруса. У сітуацыі разбіраўся наш журналіст Міхась Ільін. Падрабязнасці ў яго рэпартажы.
Каранавірусное лето 2020 года створит самые складанные умовы для выборшей кампании за все президентские выборы у Беларуси. У гэтым меркаванні сыходятся и активисты, и политологи, и сами претенденты на головное кресло Украине. Адно з галоўных пытанняў цяперашняй кампаніі датычыцца збору подпісаў. Яшчэ 2 гады таму старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына казала, што колькасць подпісаў для вылучэння на прэзідэнцкіх выбарах пажадана паменшыць, хоць бы да 1% ад колькасці выбаршчыкаў. Калі зыходзіць з таго, што ў Беларусі прыблізна 7 мільёнаў выбаршчыкаў, то да 70 тысяч подпісаў. Гэта аблегчыла б задачу патэнцыйным кандыдатам. Але змены, пра якія гаварыла кіраўніца цэнтра выбаркаму, не адбыліся. Для рэгістрацыі па-ранейшаму трэба сабраць 100 тысяч подпісаў. Ці змогуць палітыкі гэта зрабіць, або гэта сцэнар для чарговага фільма франшызы «Місія невыканальная». Збор подпісаў будзе праходзіць з 21 траўня да 19 чэрвеня. Палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч адзначае, што ў гэты перыяд у Беларусі будзе максімальная колькасць людзей з пацверджанай каранавіруснай інфекцыяй.
Канец, другая палова траўня, першая палова чэрвеня. Гэта па ўсіх прагнозах будзе пік захворвання. Вось, і людзі вельмі неахвотна будуць пускаць у сваю кватэру нейкіх пастаронніх зборчыкаў подпісу. Таму сабраць подпісы 100 тысяч у такіх умовах будзе неверагодна цяжка, а можа і ўвогуле немагчыма.
Выбары пройдуць 9 жніўня, на 3 тыдні раней, чым чакалася. Гэтая дата была абвешчана 8 траўня, а ўжо 15 траўня закончылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп. Прэтэндэнты на прэзідэнцкае крэсла прызнаюцца Еўрарадыё, што збіраць прыхільнікаў даводзілася ў аўральным рэжыме. Як вынік, у ініцыятыўных груп рэдка запісана больш за 1000 чалавек. Ці хопіць гэтага, каб сабраць 100 тысяч подпісаў? На думку Лідзіі Ярмошынай, павінна хапіць і 100 чалавек. Менавіта таму мінімальная колькасць людзей, якая павінна быць у ініцыятыўнай групе – 100 чалавек. Цэнтр выбаркам зыходзіць з таго, што адзін чалавек за месяц можа сабраць 1000 подпісаў. Але як збіраць подпісы падчас пандэміі каранавірусу? Раздадзім зборшчыкам подпісаў сродкі аховы, кажуць усе як адзін кандыдаты ў кандыдаты. Акрамя наяўнасці масак і пяльчатак, збор подпісаў будзе радыкальна адрознівацца толькі ў каманды Андрэя Дзмітрыева, які прыдумаў паслугу зборшчык подпісаў дадому.
Кампанія будзе ісці зусім іначай з-за эпідэміі, чым это было раніше. Вот, то у нас будет по-другому выстроена система сбора подписей. Мы будем работать с базой данных, мы будем звонить людям и уже идти к тем, кто готов из нас поставить подпись. Просто задача волонтера будет дойти до этого человека.
При команде у 1000 человек каждому из них доведется зарабить не меньше за 100 звонков и 100 выездов до дома. Ну что ж, удачи. Палітычны аглядальнік Арцём Шрайбан сумняецца нават у магчымасцях зборшчыкаў подпісаў за Лукашэнку.
Очень маловероятно, что кто-то сможет это сделать, включая Александра Лукашенко, включая Гайдукевича, включая Говорика. Я сомневаюсь, что это возможно. Ну, с административным ресурсом, конечно, можно собрать подписи там, с работников заводов, хотя у меня ощущение, что сейчас есть у Лукашенко не на высоте, и поэтому и это будет идти со скрипом. Но альтернативные кандидаты, я очень сомневаюсь, что кто-то из них сможет собрать подписи. Но мы это вряд ли узнаем, потому что те, кто подадут подписи, не факт, что у нас будет возможность проверить, действительно ли они собраны. А то, что власть будет заинтересована зарегистрировать нескольких кандидатов, это факт. Поэтому, условно, если ты там сегодня Гайдукевич или Дмитриев, по большому счету ты можешь сразу нести расксеренные листы, потому что власть заинтересована в наличии вот этих фамилий пяти. Это лучше, чем иметь там Тихановского или кого-то еще из более непредсказуемых фигур.
По словам Лидии Ярмошиной, у инициативной группы Александра Лукашенко записалась 11 тысяч человек. Кожному з іх трэба будзе сабраць усяго па 9-10 подпісаў. Як мінімум для аднаго кандыдата ў кандыдаты збор подпісаў не выглядае чымсьці немагчымым. Зрэшты, ініцыятыўная група Лукашэнкі звычайна здае ў цэнтр выбаркам у разы больш подпісаў за свайго кандыдата, чым патрабуецца. Міхась Сельін, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ лідыруе па выніках 9-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Барысаўчане ўпэўнена абыгралі нядаўняга лідара Слуцк 3-0 і набралі 19 ачкоў. У Тарпеда Беласа энергетыка БДУ па 18 ачкоў. 10-ы тур стартуе 20 траўня, калі чэмпіён краіны Брэсцкая Дынама на сваім полі прыме Батэ. Виконуючи обов'язки головного тренера Білшини Дмитрий Мігас дискваліфікований до 7 жнівня. Як пише пресбол, санкції накладені за матч молодіжних команд «Бобруйчан» і «Борисовчан» у соковіку. Батэ тоді виграв з фантастичним ліком 19-0. Висвітлилося, що у складі Білшини був підставний футболіст. Молодіжної команди у той час керував Мігас тому і був покараний. Тепер же йому доводиться працювати з головною командою з допомогою сродків. Сувязи. Детерміново завершений футбольний чемпіонат Шотландії, який був припинений у соковіку. Чемпіоном назвали «Селтик» уже 9 раз запар, а ось чемпіонат Германії днями обновився, і він проходить при пустих трибунах. Чемпіонат Білорусі по хокею на траві, який був припинений у красавіку, відновиться у наступним місяці. На 5 червня призначений перший матч жаночих команд, на 6 червня – мужчинських. 48-годовий боксер Шеннон Брикс заявив, що хоче провести поєдинок з 53-годовим Майком Тайсоном, былым абсолютним чемпіоном світу у тяжкій вазі. Брикс не виходив на ринг 4 роки, а Тайсон – 15. Яни вже провели перемови і попередні домовилися про бой, пише Daily Mail. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Островецкая АЭС. Свой белорусский шлях супрацьстояння пандемии коронавируса. Выборы президента Беларуси и затрымання активистов от самого початку гэтых выборов. Все гэта здавалося б выключно унутраныя справы Беларуси. Только за межами Беларуси так лічаць далеко не все. И першую чергу у Литве. Чому у Мінска і Вільні не отримлюється порозуміться по питанні БелАЕС і хто, апроч наших повночних сусідів, по-ранейшому бачить погрозу у атомної станції? Кому сьогодні у світі цікаво тое, як білоруські влади поводять себе під час виборів у дочиненні до незгодних? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарады адказваюць дэпутат Еўрапарламента ад Літвы Пятрас Аўстравічус і дырэктар Цэнтра Еўрапейскі дыялог Анатоль Лявецька.
Идут разговоры о том, что из-за того, каким образом в Беларуси борются с пандемией коронавируса, для нас на долгое время могут оказаться закрыты границы того же самого Евросоюза, потому что в Евросоюзе будут считать, что это зона риска тут, в Беларуси. Есть ли основания для таких опасений?
Да, я должен признаться с сожалением, конечно, что... На стороне Евросоюза и имеются большие опасения и, я бы сказал, серьезные аргументы по поводу того, как Беларусь, официальная Беларусь воспринимает пандемию коронавируса и каким образом борется с этой пандемией. Во-первых, это же не можно отвергнуть, что и президент Лукашенко, он как бы принял пандемию как чуть не личный враг, или бы сказал бы такой личный вопрос, и он все объяснил своим пониманием, как он видит эту пандемию, не как врачи, не как эксперты, а как политик. Поэтому, смотря вот на такой очень скорый рост заболеваний, вы только посмотрите на цифры. Между Литвой и Белоруссией разница в численности населения 3 раза приблизительно. Да? А по заболеваниям мы видим почти что 20 раз разница. Поэтому, во-первых, я должен сказать, что... Конечно, мы не рады той ситуации, которую видим в Белоруссии. Это, я могу сказать, конечно, все эти потери и заболевания – это большая трагедия, большие испытания каждому. Мы смотрим всегда с дружеским, как говорится, таким настроем на наши соседи. Но надо признавать, что мы не готовы увеличить свой риск, Поэтому мы начинаем сообщение, мы уже начали это сообщение в прошлую пятницу между балтийскими странами. Уже наши люди могут поезжать в Эстонию, а эстонцы в Литву и соответственно, латыши без каких-то дополнительных аргументов, почему вы разъезжаете. Поэтому с такими странами, которые очень, я бы сказал бы, конкретно и приблизительно как мы, те методы и те результаты борьбы с пандемией нам вызывают, как говорится, определенные, знаете, чувство такое доверия к соседям. Поэтому, конечно, ваше высказывание о том, что Беларусь имеет риск остаться на более долгое время такой страной в стороне, и несмотря на вот решение Евросоюза по, я бы сказал бы, улучшению визового режима, это, конечно, большая проблема. Но это, во-первых, вопрос должен отвечаться официальным Минском и врачами Белоруссии, а потом только мы уже можем сделать какое-нибудь решение.
Угу. Мне просто интересно, как это может выглядеть. Вот белорусские власти, например, говорят, что да, все, мы тут с коронавирусом справились, у нас все нормально, никакой опасности нету. Несмотря на это, скажем, в Евросоюзе скажут: не, ребята, что-то у нас нету доверия к вашей информации, и поэтому у себя мы внутренние границы открыли границы там с Украиной, до прикладу, к примеру, россияне к нам при желании могут летать, но вот для вас, для белорусов, как-то на границе, скорее всего, будут проблемы. Так это будет выглядеть или как?
Знаете, могут быть дополнительные процедуры проверок, то есть не только измерение температуры, но и предоставление каких-то убедительных доказательств, что этот одно или другое лицо не имело контакта с зараженными людьми. Я бы сказал, это достаточно так конкретно и для меня понятно. А во втором аспекте, знаете, а кто поедет в Минск, как говорится, в случае туристов? Вы думаете, что немцы или те самые литовцы будут поезжать в Беларусь за покупками или так увидеть интересные объекты, истории или культуры? Я не убежден в этом. Поэтому та информация, которая уже вышла за пределы Беларуси, каким образом воспринимается пандемия официально в Беларуси, она оставила очень, я бы сказал, негативный натиск на всей этой ситуации.
После начала войны на Донбассе, после того, как Беларусь стала, ну, такой гарантом стабильности, как у нас тут любят говорить в регионе, многие европейские политики признали, что, ну, понимаете, ситуация такая, что вопросы прав человека, демократизации общества и так далее, они отошли даже не на второй, а на шестой или на десятый план в вопросах взаимоотношений с Белоруссией. Сейчас еще добавился коронавирус, угроза экономического сильного кризиса. Казалось бы, ну что тут о каких правах человека в этой ситуации говорить? В то же время литовские депутаты выступают с таким мощным заявлением по поводу задержаний и репрессий в отношении активистов вот в начале избирательной кампании. Почему для вас так важен этот вопрос? Может, все-таки стабильность и безопасность в регионе, тот же самый вопрос атомной станции, та же самая, может быть, независимость Беларуси от восточного соседа на сегодня более важные вопросы, чем задержание там нескольких десятков, пускай даже активистов и блогеров во время избирательной кампании?
Знаете, для меня лично никто не доказал, что потребность в правах человека, в демократии, в таких европейских условиях жизни, даже социальных, экономических, нет потребности в Беларуси. Кое-кто старается доказывать это. И вот за 25 лет своего режима господин Лукашенко вот и старается всегда как бы представить, что Беларусь — это какой-то вот, я бы сказал бы, особенный, оригинальный народ, что люди имеют какую-то свою оригинальность, у них потребность в социальной стабильности, хотя я эту эту стабильность не очень-то вижу, что низкие зарплаты и ничтожные пенсии – это признак социальной стабильности? Да нет, это, по-моему, экономическое рабство, когда ты закрываешь свою страну и начинаешь не только экономические, но и политико-экономические эксперименты. Поэтому, если заходить вот в такую, я бы сказал, в такое рассуждение, когда принимаешь или кто-то принимает вот такие условия представления жизни в Беларуси, тогда начинается казаться, что, а да, может быть, вот белорусам не нужна эта демократия, давайте оставим это так, давайте сотрудничествовать, строить дороги, железные дороги, дома и так далее. Это все ерунда, я бы сказал. Без базовных политико-экономических реформ изменения в жизни, в качестве жизни Беларуси не произойдет. И что бы ни казалось бы господину Лукашенко, что он вот тут построит новые колхозы и так далее, не колхозы создают хорошую жизнь. Люди живут не для того, чтобы работать в колхозах, понимаете? А он доказывает все по-другому. Поэтому даже по поводу вот улучшение визового режима. Да, я сказал, это хорошо, потому что мне нравятся человеческие контакты. Мы хотим видеть белорусов и в Литве, и в других странах Европы. Мы хотим показать им, доказать, что и наша политика и экономическая система имеет свои, как говорится, хорошие стороны, чтобы не говорилось в Минске. И поэтому так надо делать. Но если мы не будем замечать наряду вот еще продолжающейся репрессии, задержания, разные попытки ущемлить права человека и оппозиции, и даже негосударственного сектора, мы тогда будем работать уже на руку Лукашенко. А со мной это, кстати, не случится.
Владимир Анатольевич, все-таки мы имеем большой опыт реакции белорусских властей на все эти заявления, на выражение обеспокоенности со стороны европейских структур тем или иным событием в Беларуси. Как вы считаете, сейчас в условиях, опять же, коронавируса, кризиса экономического, сложностей в отношениях Беларуси, необходимостью власти сохранить все, что есть, так, как есть, будет власть обращать внимание на подобные заявления со стороны тех же самых европарламентариев, литовских парламентариев? Ну и сразу вдогонку, если мы уже говорим о задержаниях, тут вот у нас задают наши слушатели вам вопрос, почему Лебедько не участвует в протестах? А? Ответьте.
Ну, общее замечание, вот Петр говорил о недоумении, непонимании, которое присутствует в европейских столицах. На мой взгляд, есть всему объяснение. Там, где выбирается власть, там она ориентируется на гражданина, на человека, на налогоплательщика, на избирателя. Там, где власть самоназначается, она ориентируется исключительно на свои интересы. Вот и все. Поэтому Лукашенко вот в этой ситуации, и с коронавирусом, и с парадами и так далее, он ориентирован не на избирателя, не на гражданина, а на интерес свой собственный и своего клана. Теперь, что касается международной солидарности и рефлексии белорусских властей. Ну, знаете, самым счастливым в последнее время я видел Лукашенко во время приезда Помпео. Помните, это одна минута, которая потрясла весь мир. Вот такого счастливого Лукашенко невозможно было увидеть при встрече с Путиным, там, с Назарбаевым и так далее. Времена меняются. Лукашенко уже ощущает некоторыми частями тела после Украины, что нет старших братьев. Нет. И от кого можно ожидать самых больших проблем и угроз, так это от вот этих старших братьев. И поэтому, конечно же, для него сейчас позиция международного сообщества как никогда важна и актуальна. Риторика у него может быть какая угодно. Мы помним знаменитое заявление Лукашенко, что он Беларусь не поведет за цивилизованным миром. Ну и куда он привел? Привел в тупик имени Александра Лукашенко. Это очевидный факт. Поэтому можно, конечно, делать вид, что ты не знаешь, кто такой Науседа, но через неделю ты с ним разговариваешь по телефону и обсуждаешь какие-то вопросы двусторонних отношений. То есть это все такая игра. Я абсолютно убежден, что для нас сейчас крайне важны вот заявления и депутатских групп, и отдельных парламентариев, и политиков, и сообществ журналистских. Мы должны ощущать, наши люди, что мы не одни. Нужна психологическая помощь. помощь в первую очередь. Вот когда люди это видят, это слышат, то у них и есть соответствующая реакция, что мы не одни. Белорусы также ведь выражали и выражают солидарность и словом, и делом с той же Украиной. То есть когда случаются какие-то вот такие проблемы, то белорусы, они склонны к тому, что выражают солидарность, и поэтому я думаю, что мы вправе ожидать этой солидарности от других стран, тем более, что Беларусь является членом ОБСЕ, ООН. Но если ООН дает рекомендации касательно коронавируса, да, то мы как часть этой организации мы должны это принимать. Всемирная организация здравоохранения. Есть четкие рекомендации, что делать. Нет, после этого мы делаем какие-то демонстративные шаги. И что получается? 60 миллионов помощи возможной, которую могли бы мы получить в рамках Восточного партнерства, находится под вопросом. Это отдельный вопрос. Я вот хочу, пользуясь случаем с нашим коммуникацией с Петросом, если все-таки будет принято решение 60 миллионов выделить Беларуси для решения последствий коронавируса, это надо взять под жесткий парламентский контроль. Потому что у нас это будет делать Лукашенко, будут делать так называемые губернаторы, и мы уже знаем, что могут покрыть расходы парада, покрыть расходы субботников и так далее за счет этих денег. Очень важно здесь контролировать. Ну а Лукашенко уже привел к тому, что своими заявлениями, своими безответственными действиями он подвешивает вот помощь, которая может идти по международным каналам. Точно так же, я думаю, что могут быть поставлены в зависимости от того, как страна решает вопрос с коронавирусом и получение кредитов. А мы на сегодняшний день, Лукашенко дал указание получить 3 миллиарда долларов в текущем году. И в основном это для того, чтобы покрыть оплату предыдущих кредитов, которые мы набрали. Уже более 4 тысяч долларов должен каждый белорус. Поэтому вопрос международной рефлексии для Беларуси и для Лукашенко крайне важен. А что касается акций, друзья мои, я не знаю, сколько десятков туфлей, ботинок я стоптал на разных митингах, по тюрьмам и так далее. Я сейчас делаю то, что я могу делать. Если мои передачи смотрят по 100 тысяч человек, а это рассказ о том, как судят в Могилеве, мне кажется, это важнее, чтобы узнали не о моем геройстве там, личным, персональным, а чтобы оповестить как можно большее количество людей. Это раз. Второе, я как человек-будильник стараюсь будить и вот наших друзей из международного сообщества, и то, что оттуда идут сигналы, это тоже есть какая-то маленькая заслуга инакша. Так что давайте будем солидарны и просто должен каждый делать свое дело профессионально.
Цалком размову с Петросом Аустравичусом и Анатолием Лебедьком можно послухать и поглядеть на сайте Еврорадио и у наших социальных сетках. Это была программа «Еврозум», штодзённая выніковая программа «Еврорадио». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
«Еврозум». Самая европейская программа про Беларусь.